тема наших собраний здесь по четвергам – Евангелие в послании к римлянам. Мы изучаем послание к римлянам с целью проследить, каким образом апостол Павел доносит людям, говорит к нам с вами, говорит к реальному человеку, который живет сегодня, говорит к вам конкретно. Каким образом вот это Евангелие, ради которого Иисус Христос пришел на землю, ради которого вся история существует. Заметьте, Голгофа является пиком, является самой вершиной истории. Все то, что было раньше, все то, что было позже, вращается вокруг этой точки, вокруг Евангелия Иисуса Христа. Вот почему апостол Павел начинает послание к римлянам, и он говорит, ибо Евангелие есть сила Божия ко спасению. То есть Евангелие несет в себе конкретную практическую силу, способную изменять жизни. Если Евангелие не изменяет жизнь, то значит что-то неправильно. Или Евангелие не поняли люди, или не принято Евангелие. Евангелие всегда действует. Оно действует не просто так, делая людей религиозными. Оно всегда изменяет, по-настоящему изменяет жизнь людей. Оно отвечает на многие вопросы, оно дает удовлетворение, оно снимает депрессии, оно выводит человека из состояния беспокойства, оно открывает путь, оно дает надежду, оно наполняет смыслом, оно действительно является жизнью. И когда апостол Павел представляет послание к римлянам различные сферы, в каких Евангелие действует, он не обходит ни одну из них. Он говорит реально, абсолютно обо всем, что нам с вами нужно знать. В прошлый раз мы остановились на достаточно важной и интересной теме, которая представлена в 13 главе этого послания, с 1 по 5 стихи. Здесь апостол Павел говорит о Царстве Божьем и земных властях. Каким образом должно построиться взаимоотношение представителей Царства Небесного или людей, которые являются поклонниками Господина, поклонниками Бога, и каким образом они могут построить правильное взаимоотношение с Царством Мира Сего, а точнее с представителями Царства Мира Сего. Ведь мы все живем и сталкиваемся реально с законами, с государствами, с разными официальными представителями закона. Достаточно важная сфера жизни. Вот, и апостол Павел обращается к христианам, жившим в Риме, и говорит о том, что Евангелие, действуя в сердце человека, оно существенно влияет на его отношение к власти, на его отношение к государству. Мы в прошлый раз касались первой половины этого текста. Сегодня мы будем говорить о тексте с 6 по 10. Вот, и посмотрим немножечко на другую часть. Ну, давайте вспомним, чуть-чуть вспомним, о чем мы говорили раньше. Мы говорили, во-первых, установили, что государственные власти установлены Богом. Что сам институт власти, он был изобретен Богом для определенной цели. Он был определен Богом для того, чтобы контролировать распространение зла. Мы говорили о том, что ясное указание по поводу возникновения государства или государственной власти мы встречаем в 9 главе книги «Бытие», после того, когда первый мир дошел до такой точки, когда он исчерпал себя, когда зло было распространено беспредельно. Бог устанавливает ограничители. Он говорит о том, что кровь человека будет взыскиваться рукою человека. То есть он ставит определенную структуру, которая наказывает тех, кто совершает преступление. Это первое. Второе. Мы говорили о том, что государственные власти являются частью системы авторитетов. То есть очень важно донести до каждого человека факт, что мы живем не в хаотичном мире, а в этом мире установлены Богом различные институты, то есть различные уровни власти, начиная от родителей, первая власть над детьми, учителя в школе, начальство на работе, местное правительство, полицейские, государственные деятели, президенты, Конгресс, Конституционный суд и так далее. То есть мы говорим о том, что существует целая система, целая иерархия. И Бог через земную власть говорит людям о том, что существует авторитет. Ultimate authority. Существует самый высший авторитет. Авторитет Бога самого. Кроме того, мы говорили о том, что государственные власти несовершенны. То есть на земле не будет рая, на земле не будет совершенной политической системы. Не будет, пусть это демократия или, знаете, какая-то автократия, или, может быть, какой-то вид различных других систем монархии, конституционной монархии. Существует много разных видов. Так вот, не существует ни одного, который был бы совершенный. Совершенных моделей государственного управления не существует, и Бог и не изобретал их, чтобы они были совершенными. Их задача, я еще раз повторю, контролировать распространение зла, позволить человечеству выжить, не разрушиться. Иначе люди просто сметут друг друга. Если будет хаос и анархия, то не будет существовать земля достаточно, чтобы Бог произвел свою работу по формированию церкви, которую Он производит. И последнее. Мы говорили о том, что христианам необходимо быть искренне покорными властям. Им нужно принять эту систему, понимать ее и быть частью. Просто понимать, что мы действительно должны поддерживать существование системы власти. Сегодня мы будем говорить о второй половине. Мы будем говорить о тексте с 6 по 10. Вот, и я попрошу, если можно, там вернуть этот стих назад, и я сейчас его хочу прочитать вместе, и потом мы будем говорить о конкретных принципах, которые мы видим здесь. Я начну с 5, для того, чтобы нам немножко больше понятно было. «И потом надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, потому что они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие, заключается в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Вы знаете, братья и сестры, вот в этой второй половине этой темы апостол Павел очень хорошо объясняет взаимосвязь правильного отношения к государству с Евангелием. Он говорит о том, что Евангелие сделало в человеке. Что оно сделало, по сути дела? Человек был себялюбцем. Человек, не знающий Евангелие, это себялюбивый эгоист. Когда человек приходит к Богу, самое главное, что происходит в нем, он обнаруживает вот это себялюбие, он обнаруживает весь ужас этого состояния эгоизма, он видит всю пагубность этого положения, и он сокрушается в смирении перед Богом. И вот тогда, когда он сокрушается в смирении, если это происходит, я хочу отметить, что многие люди стали религиозными, никогда не сокрушившись, никогда даже и не намеревавшись сокрушаться. Если это происходит в действительности, то тогда у этого сокрушения есть некоторые практические сферы проявления. И отношение к властям – это одна из сфер. И апостол показывает здесь очень тонко. Он показывает, каким образом наша любовь к Богу и наша любовь к ближним действительно является центром наших правильных отношений в обществе, правильных отношений к закону, правильных отношений ко всему того, что происходит вокруг нас. Я хотел бы рассмотреть эту тему, исходя из этого текста, с двух сторон. Первую половину мы проанализируем как любовь и обязательства. То есть у каждого из нас есть определенные обязательства, и насколько эти обязательства связаны с любовью, или каким образом мы можем, достигнув любви, иметь прогресс в наших правильных оценках наших обязательств. Мы уже говорили о том, что каждый христианин является, или христианка является гражданами своей страны. Когда мы говорим о том, что мы живем в обществе, это сразу же предполагает в себе массу обязанностей. Самые разные обязательства, которые у нас есть. Ну, мы начнем с того, что у нас есть моральные обязательства перед людьми, с которыми мы живем. родители, братья и сестры, есть моральные обязательства определенным образом к ним относиться. Но если мы посмотрим чуть-чуть дальше, смотрите, сел человек за руль, уже у него целая куча обязательств. Он обязан выполнять правила дорожного движения. И эти обязательства, они настолько серьезны, что тогда, когда человек не выполняет эти правила, ему могут штраф присудить, могут вообще лишить права управлять автомобилем. То есть это привилегия, управлять автомобилем – это привилегия, если человек не соблюдает правила, обязательства свои, которые он взял на себя, когда он сдавал на права, что он будет выполнять правила дорожного движения, его лишают этой привилегии водить автомобиль. Или же вы въезжаете в страну, и у вас есть обязательство соблюдать законы этой страны. Вы их не устанавливали, вы за них не голосовали, но вы приехали в страну, и вам никуда не деться, вам нужно считаться с теми законами, которые установлены в стране. Это наши обязанности, это наши обязательства. Когда мы говорим о том, что сам принцип гражданской власти установлен Богом, мы говорим о том, что человек верующий, поклоняющийся Богу, ищущий Бога для того, чтобы он практически жил через него, этот человек ищет возможности, чтобы он все свои обязательства выполнил. Мы сейчас рассмотрим несколько сторон этой темы, представленной здесь в послании апостола Павла к римлянам. Павел пишет очень просто, что христиане должны исполнять законы и делать это искренне. Конкретно в этом тексте или в этой части своего послания он касается вопроса уплаты налогов. Давайте мы еще раз прочитаем 6 стиха. «Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». В этом тексте апостол Павел представляет нам несколько принципов, которые объясняют нам, верующим людям, которые следуют за Иисусом Христом, которые пережили Евангелие, объясняют нам конкретные причины, или конкретную мотивацию, почему мы исполняем закон. Или почему христианин должен быть образцовым гражданином. Дело в том, что это не просто политическая позиция, или политическая зрелость, или социальная ответственность. Наше отношение к обществу и к закону очень тесно связано с нашей духовной зрелостью. Насколько мы растем духовно, насколько мы зрелые, это будет очень тесно связано с тем, насколько мы правильно относимся к законам, которые нас окружают. Как я уже говорил, что речь идет о всех законах, включая, здесь ясный пример приводится, закон об уплате налогов. Первый принцип, о котором говорит здесь апостол Павел, он говорит: воспринимайте власти как Божьих служителей. Да-да, даже АРС. АРС – это налоговая служба здесь в Америке. Любые представители власти, апостол говорит, для сего вы и подать, и платите, ибо они – Божьи служители. То есть, когда мы говорим о христианине, когда мы говорим о том, каким образом мы должны построить свои взаимоотношения, мы должны ясно понимать, что Священное Писание объясняет нам структуру, как это действует. Священное Писание говорит о том, что Бог устроил систему. Эта система несовершенна. Он ясно говорит о том, что эта система несовершенна. Люди делают ошибки. Некоторые люди там, которые в этой системе власти, сами по себе коррумпированные, неправильные и так далее. Речь не идет об этом. Речь идет о самой системе. Речь идет о том, что да, действительно, Бог установил эту систему. И эти люди, хотя они абсолютно нерелигиозны, или, может быть, религиозны, не играет роли. Эти люди, речь не идет о том, что они выполняют какую-то религиозную роль. Нет. Просто написано, что Бог использует этих людей для того, чтобы делать свое дело. И Он говорит к нам, чтобы мы могли, глядя на них, воспринимать их как поставленных им, как тех, кто является инструментом в Божьих руках. То есть Бог через них выполняет определенную задачу. Опять-таки, вот этот принцип очень трудно понимаем многими людьми. Мы жили в Советском Союзе, я говорил об этом в прошлый раз. В Советском Союзе были атеистические власти, и они часто репрессировали верующих. И у нас возникла определенная стереотипная позиция или определенный стереотип, взгляд на власть. Власть – это носительница зла. И это оправдывалось людьми, оправдывалось тем, что, ну, действительно, они делают плохо. Но вы знаете, когда мы говорим о нашем отношении к власти вообще, нам нужно преодолеть этот барьер. Нам нужно открыть Священное Писание и посмотреть. Смотрите, для сего вы и подати платите, то есть вы платите налоги, вы платите определенные финансовые вложения в того, чтобы правительство существовало. Вот. Для сего вы и подати платите. Для чего? Для того, чтобы они останавливали зло и поощряли добро. Всегда они это делают? Не всегда. Но в большинстве случаев делают. Если бы их не было, была бы анархия вообще. Если бы не было полицейских на дорогах, неизвестно, во сколько раз было бы больше жертв и сколько раз было бы больше всяких разных неприятностей, аварий всякого рода. То есть Бог говорит, что в этом несовершенном мире я поставил вот этих несовершенных людей выполнять эту несовершенную работу. Он обращается к нам и говорит, я хочу, чтобы вы знали, что они мной поставлены, они Божьи служители. Второе. Не только воспринимайте власти как Божьих служителей, выполняйте ваши обязательства из любви к другим. То есть, когда мы выполняем наши обязательства, когда вы едете аккуратно на машине, вы это делаете из любви к другим, вы делаете так, чтобы не создавать помех. Когда вы платите налог, потому что вы знаете, что он нужен для того, чтобы работало правительство. Вы знаете, что Бог так устроил, для того, чтобы делались дороги, для того, чтобы функционировала полиция, для того, чтобы функционировали суды, для того, чтобы функционировали какие-то представители иностранных, вернее, Министерство иностранных дел для других государств и так далее. То есть весь вот этот механизм, за счет чего он функционирует? За счет налога. И Бог призывает людей, которым он пишет. Апостол Павел пишет этим людям и говорит, давайте еще раз прочитаем. «Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий исполнил закон. Всякому должное. Что это такое? Почему мы стали должниками? В каком смысле мы являемся должниками? Он говорит, что отдавайте всякому должное. Вы знаете, очень много людей существует, которые говорят, а я никому ничего не должен. А здесь Писание говорит, отдавайте должное. По всей видимости, должны что-то. По всей видимости, Писание имеет в виду, что мы что-то должны. Как я уже сказал, что наши обязанности по отношению к окружающим нас людям должны регулироваться нашим послушанием Богу и нашей любовью к ближним, любовью к окружающим нас людям. Давайте посмотрим два элемента, которые мы видим здесь. Во-первых, речь идет об уплате налогов. Мы уже говорили, что так как власти поставлены Богом, то христиане должны выполнять свои обязательства для того, чтобы поддерживать их материально. В каждом государстве, в каждом каунти, в каждом городе существует своя система налогообложения. Она может быть хорошая или не очень хорошая, она вам может нравиться или не очень нравиться, но она существует, и Бог призывает христиан быть верными в том, чтобы выполнять свои обязательства по отношению к ним. У Иисуса Христа было несколько ситуаций, в которых было очень ясно, конкретно, что, в принципе, к нему-то уж не должно было быть претензий для того, чтобы он платил налоги. Давайте посмотрим, как он себя вел. Евангелие от Марка, 12 глава. Фарисеи приходят, хотят уловить Иисуса Христа, задают ему вопрос. Они же, придя, говорят ему, «Учитель, Мы знаем, что ты справедливый, не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Они принесли, тогда говорит им, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, кесаревы. Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. Фарисеи поставили Иисуса Христа в сложнейшее положение. Дело в том, что он проповедовал и говорил о Израиле, о том, что Царство Божие пришло. И они ему задали вопрос, а как насчет царства агрессоров, которые захватили нашу землю, оккупировали нас и с нас взимают налоги? Которые берут с нас деньги для того, чтобы поддерживать Рим, для того, чтобы строить римские дороги, для того, чтобы римскую армию снаряжать, для того, чтобы римских императоров ублажать. Они поставили Иисусу Христу этот острый вопрос, надеясь, что вот здесь он расколется. Если он скажет, что не нужно давать римлянам подать, тогда у них будет прямое обвинение сказать, что он свергает власть. Если он скажет, что нужно давать эти налоги, платить римлянам, то они обвинят его в отсутствии патриотизма. Так вот, оказывается, ты чей? Так бы сразу и сказал, что ты здесь просто для того, чтобы римлян здесь утверждать. Заметьте, что Иисус Христос делает. Иисус Христос сортирует эти две вещи очень конкретно. Он говорит, вы живете сейчас в этом мире, и вы сегодня являетесь, вы имеете взаимоотношения, вы вошли в определенную сферу ответственности перед вашим правительством. Так вот, кесарева отдайте кесарю. Но то, что Божие, то, что, на что кесарь не имеет права и никогда не может покуситься на это, пожалуйста, не забудьте это отдать Богу. Свое сердце, свою верность, свое посвящение, свою любовь, свою жизнь. Проблема этих людей заключалась в том, что они очень много говорили о служении Богу, но только тогда, когда это было в противопоставлении кому-то. Помните, как они говорили карван, то есть дар Богу, то, что они должны были отдать кому? Родителям своим. То есть они не хотели выполнить свою обязанность, обязательство по отношению к родителям. Они таких служителей из себя строили. Они говорят, мы Господу служим. И точно так же они надеялись противопоставить вопрос с налогами. Они говорили, так нам Господу служить или правительству этому, агрессивному оккупантам, оккупационному правительству. То есть те, которые нас оккупировали здесь. Иисус Христос очень четко проводит эту черту и говорит, не смешивайте, пожалуйста, грешное с праведным. Одно на своем месте, второе на своем месте. Вторая ситуация. Иисус Христос приходит в Капернаум. И в Капернауме приходили люди, которые в синагогах, вокруг синагог, в разных местах, которые расположены, они собирали подать на храм в Иерусалим. И каждый человек должен был платить эту подать. 17 глава Евангелия Матфея, с 24 стиха мы читаем. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали, «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Заметьте, Иисус Христос очень ясно говорит, что «Я Сын Божий». Это дом, дом моего Отца, храм. Это дом его Отца. Он говорит, кто-кто, а я-то уже tax exempt статус имею здесь. Я-то уже освобожден, должен быть здесь от налогов. Но заметьте, как человек, как сын человеческий, как сын Божий, да, действительно, но как сын человеческий, окей, для того, чтобы не было соблазна никого, для того, чтобы никому не показать плохой пример, пожалуйста, пойди, вот там возьми, я положил там деньги, они к тебе приплывут. Возьми эти деньги и заплати туда, куда надо. Иисус Христос показывает очень конкретно, что для Него это очень важный вопрос. Две ситуации мы видим в жизни Иисуса Христа. И две ситуации объясняют, что Иисус Христос действительно говорил о том, что отношение христиан к земной власти должно быть очень правильным. Многие христиане уклоняются от уплаты налогов. Я слышал самые разные вещи. Люди объясняют, мы дети царя. Люди говорят о том, что зачем же отдавать деньги туда вот на правительство, которое, ну там неверующих полно в этом правительстве, они куда-нибудь его потратят, не туда, куда надо. Я лучше их на миссию в Украину пошлю. И благочестивое такое объяснение, когда люди здесь свои обязательства не выплатили, здесь свои обязательства не выплатили, вот, и потом говорят, что я ж это карван. Это дар Богу, это отослано туда. Иисус Христос говорит, пожалуйста, не путайте грешное с праведным. Если посмотреть, куда платили налоги жители Рима, вот эти, которым писал апостол Павел. Вот мы сегодня говорим о том, что несовершенные правительства. Если бы мы посмотрели на правительства, которые были тогда, то, в общем-то, там больше было сомнений в том, чтобы платить или не платить. Римские власти отличались своей агрессивностью. Именно на эти деньги, которые собирали, существовало несколько форм налогов. Был налог на имение, был подушный налог, то есть на каждого человека. Помните, была перепись. Вы знаете, для чего переписи проводились? Для того, чтобы посчитать, сколько в этой местности людей из правителя брать деньги, чтобы в Рим отсылать. А правитель уже сам должен собирать здесь. С каждого человека, сколько здесь живет людей, столько собирать туда, отдавать, определенную сумму отдавать в Рим. Эти расходы, как мы уже говорили, использовались для поддержания существования Римской империи. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть это расходы императоров, это расходы его двора, это расходы армии, это расходы различных чиновников правительства, это, как я уже сказал, что дороги, это различные оккупационные кампании, которые они проводили, это самые разные, включая постройку дворцов или храмов, где поклонялись императору. И вот апостол Павел пишет и говорит, платите налог государству. Вы за это не в ответе. Куда точно это правительство вложит эти деньги? Но вы в ответе за то, чтобы выполнить свои обязательства по отношению правительства. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк. Разница между этими двумя – это старые русские слова «подать» и «оброк». Можно провести как налоги и какие-то таможенные сборы или custom duties, по-английски можно это перевести. То есть определенные налоги, которые брали с людей, с их имения. И второе, когда они перемещали ценности с одного места в другое, стояли разные сборщики подати, и они собирали подати для того, чтобы еще дополнительно брать налог. Когда мы платим налоги, почему мы должны их платить? Как я уже сказал, апостол Павел здесь объясняет ясно, он говорит, не оставайтесь должны никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Мы вкладываем эти деньги в то, что мы понимаем, что этим самым мы выполняем Божье повеление. Без земного правительства будет хаос. Без того, чтобы law enforcement существовал, то есть вот эти полицейские власти или власти, которые наказывают преступников, не будет безопасности. И поэтому человек, который знает Бога, который познал Евангелие, который родился свыше, он действительно от сердца искренно это делает. Второй элемент здесь же мы видим, это оказание чести. Уплата налогов, оказание чести. Кроме того, что мы должны правильно относиться к оплате налогов, Павел призывает христиан со страхом и уважением относиться к представителям власти. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. То есть наша задача, чтобы через наше поведение, через наше то, как мы говорим о правительстве, то, как мы говорим о полицейском, чтобы мы показывали, что мы признаем и почитаем власть. Если посмотреть на проблему современного общества, мы говорили в прошлый раз подробнее об этом, проблему современного общества, одна из этих проблем заключается в том, что растет молодое поколение, которое не имеет уважения к власти, которое очень плохо говорят и о полицейских, и о президентах, и о людях в конгрессах, и о мэрах городов и так далее. Они ставят их ни во что. Они просто потеряли в своей сущности понимание системы авторитетов. А здесь апостол предупреждает и говорит: сделайте все для того, чтобы вы могли оказывать честь, относиться с уважением. Заметьте, речь не идет о раболепстве. Речь не идет о том, чтобы мы оправдывали плохие поступки людей, представителей власти. Речь идет об уважении их позиции. Вам может не нравиться конкретный президент, но перед его должностью вы должны относиться с почтением. Это структура, которую установил Бог, это структура, которая должна действовать, должна практически применима быть в нашей жизни. Несколько слов нужно сказать по поводу долгов. Здесь написано так, что не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Мы чуть-чуть остановимся на этом. Несколько слов по поводу этой фразы, которую мы прочитали. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Нужно сказать, что апостол не запрещает брать в долг здесь. Он говорит не о том, что не берите в долг, он говорит: не оставайтесь должными. Есть несколько неправильных подходов к тому, чтобы оставаться должным или к долгу, который у нас есть. Я хотел бы несколько таких очень важных правил или библейских принципов напомнить о них только. Мы когда-то подробно о них говорили. Первый библейский принцип по поводу долгов – избегайте долгов настолько, насколько это возможно. То есть делайте все, чтобы вам не быть должными, не брать что-то в долг. Притчи 22 глава, 7 стих написано: «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Сегодня существует много разных неправильных мнений, связанных с этим. Я еду в машине несколько дней тому назад, и мне по радио там рекламу рассказывают. Значит, мы можем очистить все ваши долги. Но только у вас должно быть больше 10 тысяч долгу на карточке. Я вот так вот еду, слушаю и думаю: вот какой обман. Людей-то сейчас затравят, люди наберут еще на эти карточки и потом придут к ним. Скажите, а как? Вот смотрите, если вы что-то купили, почему кто-то должен за это заплатить? Вы никогда об этом не подумали? А каким образом? Вот эти вот все компании, которые, знаете, очень такие, очень сомнительного типа, которые предлагают всякие такие, они действуют в прямом противоречии с библейским принципом ответственности. Ты купил, ты пользуешься, а почему кто-то должен платить за тебя? Вот почему, когда мы говорим о нашем отношении к долгу, первое, что нам нужно сделать, нам нужно позаботиться о том, чтобы долга не было вообще, или как можно меньше. Но во многих ситуациях мы не можем просто обойтись, чтобы не быть должным кому-то. Нам приходится быть должными. Поэтому здесь действует второе правило. Всегда верно выполняйте все свои финансовые обязательства. Что это такое? Если вы снимаете апартмент, или если у вас есть дом, то вам разрешает компания, которая генерирует электроэнергию, пользоваться энергией в кредит. То есть вы в течение месяца пользуетесь электроэнергией, и потом в конце месяца вам присылают счет, билл по-английски называется. Этот счет не что иное, это просто ваше обязательство. То есть вам пишут и говорят: мы вам продали столько-то электроэнергии, пожалуйста, деньги принесите назад. Заметьте, Тогда, когда вы не платите этот билл, или платите через 5 дней после того, как он должен был заплачен, или через месяц, или еще, вы просто не выполняете свои обязательства. Вам люди поверили, вам дали электроэнергию, они с вас не просили заранее заплатить, вам дали пользоваться. Но они сказали: пожалуйста, придет вот этот день, нам нужны эти деньги, чтобы мы могли заплатить за уголь, который мы там палим своих этих самых рабочим, зарплату и так далее. То есть, когда мы говорим о любых финансовых обязательствах, это не просто так. Там вот есть большое государство, у него там много-много денег. Знаете, какая была распространенная пословица в Советском Союзе? Взять от многого немножко, есть не кража, а дележка. И вся эта идея исходит вот из вот этого размытого понятия собственности. Не оставайтесь должным никому ничего. Оплачивайте вовремя за квартиру. Оплачивайте вовремя, если вы у кого-то взяли в долг, верните вовремя. Если вы что-то купили в кредит, выплачивайте вовремя абсолютно все. Вы знаете, как можно проверить духовное состояние человека? По-разному можно проверять. Один из факторов, которым можно проверять, это посмотреть его кредитную историю. У зрелого христианина должна быть отличная кредитная история. У него не должно быть late payments, просроченных платежей. Почему? Потому что он ответственный человек. Когда мне говорят люди о том, что они там христиане такие закадычные, они там всякие, но у него лежит стопа биллов за телефон неоплаченных. Ты хоть разбейся здесь, рассказывай мне, какой ты верующий, как ты сильно верующий. Я вижу, что ты обворовываешь телефонную компанию. Самым простым способом, самым прямым способом. Ты пользуешься их услугами, их вышками, их системами, и ты не платишь им деньги. Вот почему Писание говорит, не оставайтесь должными никому ничем. Хотя это простой такой принцип. Это, как мы уже говорили, что это не личный вопрос, это духовный вопрос. Это не экономический вопрос, а это вопрос духовный. Это наше обязательство. Ефесянам 4 глава 28 стих говорит, кто крал, впредь не кради. Пользовался чужим, перестань пользоваться чужим. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Итак, библейские правила по поводу долгов. Первое. Сделайте так, чтобы долгов было как можно меньше. Те долги, которые у вас есть, которые неизбежны, верно выполняйте все свои финансовые обязательства. Делайте все, чтобы вы могли. Что делать тогда, если вдруг не можете? Бывают такие ситуации. Позвоните, попросите, договоритесь об отсрочке. Не ждите, чтобы вас искали. Чтобы вас на коллекшн ставили. Чтобы большие дядьки приходили и арестовывали там ваше имущество. И пугали вас тем, что они это сделали. Это очень простая вещь. Это простые вещи, которые говорят, не твое не трожь. Чужое отдай. Попользовался, заплати. Очень просто. Еще один принцип, который как бы вытекает из этих двух. Здраво рассчитывайте свои возможности. То есть, тогда, когда вы решаете, это обязательно брать в долг или это не брать. Мы уже говорили, что наша тенденция, наша цель должна быть как можно меньше, чтобы у нас было долг. Но в каких-то ситуациях, да, действительно, можно что-то взять в кредит, но нужно реально рассчитать возможности. Если вы покупаете машину, за которую вы будете платить $1000 в месяц со страховкой и всеми там делами, в расчете на то, что через 3 месяца у вас бизнес пойдет, когда вы на этой машине крутой будете ездить, и к вам клиенты все побегут, потому что вы на крутой машине приехали. Я бы вам советовал подумать 2 раза. Сначала сделайте так, чтобы клиенты вас, к вам пошли и деньги вам принесли, а потом тогда посмотри, можете ли вы позволить себе $1000 в месяц пеймент или нет. Очень многие люди неправильно живут. Они смотрят, вот тот ездит на траке, за которым он платит там $1000, а я что, хуже что ли? Да нет, ты не хуже, просто у тебя денег нет. Очень просто. Как будут деньги, купи себе такое или дороже. Арифметика очень просто сводится. То есть, по-русски есть еще одна пословица. По одежке протягивай ножки. И все. И дальше, в принципе, все остальные вопросы отвечены. Иисус Христос в Евангелии от Луки, 14 глава, 28 стих говорит, «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Как я уже сказал, что наши отношения к финансовым обязательствам, они коренятся в наших отношениях к людям, в наших отношениях к собственности, к признанию того, что человек действительно имеет право на свой труд и на ту вещь, которую он вам продал и так далее. Итак, мы говорили о первой части, мы говорили о любви и обязательствах, о том, что мы выполняем свои обязательства из нашей любви к Богу, из нашей любви к людям, которые вокруг нас, мы понимаем, что мы не должны пользоваться чужим, и поэтому мы выполняем свои обязательства. Второе – любовь и заповеди. Это вторая половина, в которой апостол Павел немножечко конкретнее касается чуть-чуть сердцевины, более глубокой сердцевины этого вопроса. При том, что нам не нужно быть должниками никому ни в чем, то есть нам нужно избегать этой ситуации, когда мы за что-то имеем невыполненные обязательства, нам нужно помнить еще об одной стороне. Некоторые люди, они все вовремя выплачивают только для того, чтобы избавиться от зависимости людей. Они говорят, я вам все отдал, и, пожалуйста, вы меня не трогайте, я вас не трогаю. Здесь немножечко другая тема, которая представлена здесь апостолом Павлом. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Он говорит, взаимную любовь оставайтесь должными всегда. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. То есть здесь сказано, что мы постоянно будем должны другим нашу любовь. Нам невозможно этот долг отдать, мы его никогда не отдадим. Независимо от того, кто эти люди, независимо от того, хорошие ли они или не очень хорошие, хорошо они к нам относятся или не очень хорошо. Иисус Христос говорит, вот отношение ко всем людям, ко всему обществу, ко всем тем, кто вокруг. Наше отношение должно формироваться вот этим важным принципом. Он говорит, кроме взаимной любви. Почему это так? Ответ на этот вопрос мы найдем в первом послании Иоанна, где апостол Иоанн рассказывает нам о любви Божией по отношению к нам. 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны положить души свои за братьев. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Вы знаете, почему мы всем должны любовь? Мы должны ее потому, что когда человек становится христианином, он рождается от Иисуса Христа. Дух Иисуса Христа поселяется в его сердце. И весь смысл нашей жизни заключается в том, что мы преображаемся в образ Иисуса Христа. То есть мы позволяем Иисусу Христу жить через нас. То есть мы подчиняем наши плотские, эгоистические желания, и мы их умерщвляем каждый день, мы распинаем их каждый день, и мы позволяем Христу с Его желаниями, с Его целями, с Его стремлением, с Его оценкой окружающего мира, окружающих людей сформировать наши чувства. Так вот здесь написано о том, что любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И говорит, и поэтому мы должны полагать души наши за братьев, которые окружают нас. Вы знаете, когда мы говорим о том, что мы любим ближних, И когда мы говорим о том, что мы должны любить ближних, нам достаточно вспомнить об одном факте. Посмотрите, Бог любит мир чрезвычайно сильно. Хотя есть люди, которые смеются, которые не соглашаются, которые даже предъявляют Богу претензии. Но посмотрите, Бог любит мир настолько, что Он позволяет земле, постоянно контролирует землю, что земля вращается точно с точной скоростью под правильным углом по отношению к Солнцу. Она вращается так, таким образом, что вокруг нее правильная, точная консистенция газов, то есть атмосфера. И это не просто так. Написано, что Бог держит это все своей рукой. Вот эти самые люди, которые кулаком своим грозятся против Бога, которые не слушают Его, которые отвергают Его, которые делают все против Него или очень много, Он заботится о том, чтобы у них кровяное давление было нормальное, чтобы их сердце стучало правильно, чтобы их печенка и селезенка выделяли правильные вещества, чтобы их химическая реакция не нарушалась в организме. Теперь смотрите, Бог вот этих людей так любит, самых плохих. Если Бог, если Иисус Христос живет в нас, то естественное состояние, когда мы преображаемся в Его образ, мы учимся их любить так же, как Он их любит. То есть, когда апостол Павел говорит, что мы не должны ничего, мы должны стараться жить так, что мы ничего не должны, кроме взаимной любви. Он имеет в виду практические вещи. Он говорит о том, что вот это то, в чем суть нашей жизни. Это то, в чем действительно заключается прогресс христианской зрелости. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Вы знаете, для многих людей, когда речь идет о законах, очень сложно о всех их помнить. Тем более, это какое-то внешнее давление сверху. Апостол предлагает здесь посмотреть с другой стороны на этот процесс. Он говорит о том, что, по сути дела, все законы сводятся к одному фактору. Они сводятся к тому, чтобы нам научиться по-настоящему любить окружающих нас людей. Когда-то у Иисуса Христа спросили, в чем самая большая заповедь. И Он ответил, помните, 22 глава Евангелия от Матфея, 37 стих. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». И посмотрите последние слова. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. То есть Иисус Христос объясняет, конкретно объясняет нам о том, что когда мы любим Бога, и когда мы по-настоящему любим ближнего, то тогда мы способны исполнить все заповеди абсолютно. Все остальные заповеди, в принципе, они исходят из этой. Вы знаете, когда Бог дал 10 заповедей, Бог разделил их на две части. В 10 заповедях есть две части, они расходятся на две части. Первое. Когда мы читаем книгу «Исход», 20 глава, со 2 стиха по 11, там представлены первых 4 заповеди. То есть первые 4 заповеди мы встречаем, где они касаются «возлюби Господа Бога твоего». Вот той стороны наших отношений к Богу. Первая заповедь. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Первая заповедь, касающаяся Бога. Вторая заповедь, посмотрите. Не делай себе кумира и никакого изображения. Это тоже заповедь, относящаяся к Богу. Заповедь, касающаяся того, чтобы мы ни с чем абсолютно не сравнивали Бога, потому что Он несравнимый, Он абсолютно совершенный, абсолютно превосходящий всех нас. Третья заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. То есть отдавай почесть Господу, не опускай Его имя до суеты, до вот тех всех обыденных вещей, в которых вы живете. Четвертое. Помни день субботний, то есть уделяй специальный день, специальное время, чтобы поклоняться Богу. Итак, вот эти первые 4 заповеди, они входят вот в эту общую заповедь, которую Христос представил, как возлюби Господа Бога твоего. Вторая половина, шесть заповедей оставшихся, они касаются наших взаимоотношений с людьми. И они касаются другой части того, о чем Иисус Христос сказал: «Возлюби ближнего своего». Посмотрите, Исход, 2 глава, мы уже будем читать с 12 стиха и дальше, и до 17 стиха. Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою». Это то, что формирует наши отношения с родителями, наши обязательства по отношению к родителям. Заметьте, как здесь стоит по порядочку. Человек только родился, он только вошел в этот мир, у него сразу есть обязанность. Чем больше он становится самостоятельным, тем больше у него обязанности почитать родителей, почитать отца и мать. Заметьте, если детей не приучили с детства почитать родителей, их очень трудно научить почитать власти. Их очень трудно научить почитать Бога. Они не поняли, что существует вообще система авторитета. Следующая заповедь – не убивай. Опять-таки, если ты любишь отца и мать, ты почитаешь их. Если ты любишь другого человека, ты не отнимешь у него жизнь. Следующая заповедь – не прелюбодействуй. Очень часто вот здесь люди путают. Они думают, что если что прелюбодеяние совершается по любви, но на самом деле нет. На самом деле прелюбодеяние совершается из самолюбия. И тот человек, который прелюбодействует, он грешит. Он грешит против того, с кем он прелюбодействует, против того, чей он или она супруг или супруга, и против того, чей супруга она когда-нибудь может быть. То есть, когда мы говорим о конкретных фактах прелюбодеяния, то это очень ясно сказано, что оно построено на том, что человек абсолютно не думает и не заботится о тех, кто каким-то образом вокруг этой всей ситуации. Он просто удовлетворяет себя, удовлетворяет свой интерес. Следующая заповедь – не кради. Восьмая заповедь. Очень ясно, мы только что разбирали: не бери то, что не твое. Если ты любишь человека, то ты не возьмешь его, ты не будешь пользоваться его. Ты заплатишь за то, что тебе не принадлежит. Девятая заповедь – не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. То же самое, если ты любишь человека, ты не будешь говорить о нем плохо. Ты будешь искать возможности, чтобы хорошо о нем говорить. Десятая заповедь – не желай дома ближнего твоего, жены ближнего, раба его, рабыни его, вола, осла, ничего, что у ближнего твоего. Очень важная последняя фраза. Сегодня не у многих есть волы и ослы, и рабы, и рабыни. Но Бог позаботился о том, что Он сказал: ничего, что у ближнего твоего. Посмотрите, вот эти вот шесть заповедей последних, которые представлены здесь, они все обобщены вот этой фразой, которая вверху: «Возлюби ближнего твоего». Вот почему апостол приводит здесь вот эти заповеди. Он говорит о тех заповедях, которые оставлены нам. Он приводит некоторые из вот этих заповедей и говорит, что все сводится к одному принципу. Научитесь относиться к людям с любовью и уважением. И у вас никогда не будет проблем с законом. У вас никогда не будет проблем с представителями власти. Вы сможете отрегулировать свои взаимоотношения с людьми и обществом.